Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Теперь обновленный «Атлас мира» вновь выходит не только на нашем сайте свобода.орг в виде подкаста, но и в радиоэфире. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Российские танковые подразделения преспокойно размещаются в центральной Польше. Такой шокирующий вывод можно было бы сделать, взглянув на карту, отражающую последние новости о передвижениях российских войск. Нет, не пугайтесь. Война, к счастью, не началась и даже международного скандала не последовало. Речь шла о накладке, которая случилась в первые часы работы финского проекта под названием Russia Military Watch, сокращенно RMW. Ее удалось быстро устранить, и с тех пор, как утверждают авторы проекта, их сайт отражает активность российских военных вполне адекватно. Так о чем можно узнать, изучив данные RMW? Ну, например, о том, что полку ВВС под Курском были поставлены новые сверхманевренные истребители Су-30СМ. Или о том, что моряки Каспийской флотилии провели учения с артиллерийскими стрельбами и разминированием акватории. Или составить общую картину о географии маневров, передвижений и происшествий в частях и подразделениях вооруженных сил России за последние 10 лет. Речь не идет ни о разведывательной деятельности, ни даже о полностью профессиональном проекте. Тем не менее, в Финляндии за ее пределами он привлек к себе внимание. Ведь у западных соседей России, по понятным причинам, интерес к деятельности российских военных сочетается с беспокойством по этому поводу. О проекте Russia Military Watch Радио Свобода рассказал один из его создателей, Аки Хейкинен. С ним беседовал мой коллега и соавтор этой программы Ярослав Шимов.
Как вы пришли к идее такого сайта? Вы профессионально занимаетесь вопросами безопасности и оборонной политики?
Нет, я работаю в сфере IT. Для меня эти вопросы своего рода хобби, но для моего партнера по проекту Андреса Турунина это сфера его профессиональных интересов. Нам пришла в голову идея сделать систему геолокации, которая отслеживала бы перемещение российских войск в соответствии с сообщениями из самих российских источников.
Как это работает, если описывать простым языком для непосвященных в тонкости IT? Какими источниками информации вы пользуетесь?
Преимущественно официальными, например, сайтом Минобороны России. Наша геолокация анализирует и фиксирует те места, которые упоминаются в российских сообщениях, и где, согласно этим данным, проходят те или иные перемещения войск, маневры, происшествия, вроде того, что случилось недавно на полигоне под Петербургом, и так далее. Все это наносится на нашу карту. Мы также переводим на английский текстовые сообщения и размещаем их рядом с картой. Правда, перевод пока механический, так что иногда получается довольно забавно звучащие тексты. И да, еще раз подчеркну, мы опираемся на российские источники, не источники какой-либо третьей стороны.
В чем же смысл такого проекта?
Прежде всего, показать остальному миру, что и как российская сторона сообщает о своей военной активности. По большей части, эта информация на иностранные языки не переводится, так что мы помогаем интересующимся преодолеть языковой барьер. Кроме того, это комплексная визуальная иллюстрация того, что происходит, или, по крайней мере, того, что сами русские хотят об этом сообщить. При этом мы понимаем, что российские официальные данные могут быть неполными и не всегда точными. В этом смысле Россия не в лучшую сторону отличается от некоторых других стран, хотя для военной сферы, конечно, доля секретности естественна.
Как вы отслеживали недавно завершившееся крупное учение «Запад-2017» на территории Белоруссии и некоторых регионов России?
Конечно, в рамках наших возможностей мы следили за происходящим весьма активно. Но снова повторю, наш мониторинг — это прежде всего совокупность сообщений, появляющихся в открытых российских источниках. Все заинтересованные могут пользоваться информацией из других источников и сопоставлять то и другое. Что касается Запада 2017, мне кажется, наша система отработала его неплохо, учитывая, что мы только начинаем, и разных технических мух до сих пор хватает.
А как насчет факт-чекинга? Вы не пробуете сопоставлять заявления российского военного ведомства с тем, что происходит на самом деле? Возможно, там есть серьезные несоответствия?
На данном этапе мы оставляем это нашим читателям. Мы понимаем, знаем по опыту, что российские официальные источники куда более закрытые, чем, скажем, натовские. Russia Military Watch не претендует на отображение полной и объективной картины того, что делают российские вооруженные силы. Это скорее воспроизведение того, какой преподносит эту картину сама российская военная машина. Полную же картину можно получить, комбинируя разные источники.
Но в таком случае вы, видимо, заслуживаете благодарности Минобороны России, ведь они вправе сказать, какие хорошие ребята распространяют на Западе нашу информацию. Разве не так?
Я так не думаю. Прежде всего, большая часть выпускаемой ими информации ориентирована на внутреннюю российскую аудиторию. Есть некоторые детали, которые они вряд ли хотели бы широко обнародовать перед иностранной публикой, тем более если речь идет, как в нашем случае, о регулярно обновляемой совокупной картине войсковых учений, передвижений и так далее. Мы полностью сознаем, что доверять официальной информации российских военных можно лишь ограниченно, и случайных, разовых посетителей сайта мы предупреждаем об этом. Тем более, что, судя по первым неделям нашей работы, аудитория у нас международная, на что мы и рассчитывали, запуская проект. Он ориентируется не только на Финляндию.
Вы собираетесь как-то расширяться? Может быть, добавите к своему проекту аналитику, ссылки на альтернативные источники, привлечете новых авторов?
Да, такие планы есть. Я бы пока не распространялся о них более подробно, но мы будем развиваться. Пока обкатаем сайт в нынешнем виде, а потом сделаем проект более разнообразным. Тем более, что посещаемостью мы довольны. Интерес к нашему сайту есть, в том числе со стороны представителей профессиональных сообществ, занимающихся вопросами безопасности из европейских стран, США и Канады.
А для вашей страны, Финляндии, военные возможности России актуальная тема? Среди финнов распространено представление о возможностях российской агрессии.
Я бы сказал так. Финляндия научилась жить рядом с Россией, но, как мне кажется, мы никогда ей до конца не доверяли. Так продолжается десятилетиями. Когда вся Европа в последние 20 лет активно разоружалась, Финляндия лишь несущественно сократила расходы на оборону. Я не думаю, что мы чувствуем непосредственную угрозу, но в нашей оборонной политике произошло немало изменений за последние 3 года. К сожалению, мы проснулись только после Крыма, а не после войны в Грузии. Но и это неплохо. Мы по-прежнему не члены НАТО, и наше правительство не подавало заявку на вступление в этот союз. Но в стране идет активная дискуссия относительно того, что, если ситуация будет ухудшаться, такую заявку подать стоит. Кроме того, Финляндия намного активнее сотрудничает в последнее время в военной области со Швецией, Соединенными Штатами и Великобританией в рамках региональных сил быстрого развертывания JEF.
Напоминаю, что с Аки Хейкининым, одним из создателей финского проекта под названием Russia Military Watch, отслеживающим в частном порядке активность российских военных в мире, беседовал мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Ярослав Шилов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В четверг, 19 октября, Организация Объединенных Наций выразила сильную обеспокоенность из-за сообщений о случаях массового насилия, запугивания и переселения мирных жителей курдов на севере Ирака. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на местные власти сообщило о почти 100 тысячах курдов, бежавших из Киркука с момента захвата города правительственными силами. Иракская армия продолжает занимать территории нефтеносной северной провинции Киркук, на которую претендуют и Багдад, и иракские курды. Эта военная операция началась через 3 недели после проведения 25 сентября в иракском Курдистане референдума о независимости. На нем почти 93% проголосовавших высказались за окончательное отделение от Ирака. А в минувший вторник, 17 октября, поддерживаемая Соединенными Штатами вооруженная группировка «Демократические силы Сирии» заявила об освобождении сирийского города Ракка, находившегося под контролем террористической группировки «Исламское государство» более 3,5 лет. Падение города, служившего столицей так называемого халифата, скорее всего знаменует конец группировки «Исламское государство» в качестве серьезной угрозы странам региона и обозначает начало нового этапа, чреватого очередными опасными конфликтами. Станут ли врагами недавние союзники в общей борьбе против радикальных джихадистов? Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Сирийский город Ракка, столица провозглашенного группировкой ИГИЛ-халифата, пал всего через 3 месяца после освобождения иракской армии 2-го по величине города Ирака Мосул. Экстремистская организация, насчитывавшая в своих рядах всего год назад десятки тысяч боевиков, контролировавшая огромные территории в Ираке и Сирии, финансировавшая свои операции продажи нефти, как соглашаются комментаторы, больше не представляет экзистенциальной угрозы региону. Она, скорее всего, перейдет в подполье и будет заявлять о себе террористическими атаками. Однако исчезновение ИГИЛ как общего врага может дать выход назревшим в тени общей борьбы конфликтам. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», падение Ракки угрожает трениями между курдами, которые составляют основу демократических сил Сирии, освободивших город, и арабами. Первая проблема – кто будет управлять Раккой, которая была одним из центров сопротивления режиму Башара Асада. Подобные проблемы уже возникли в Ираке. Там арабское население Киркука приветствовало вступление в город иракской армии и уход курдских подразделений, контролировавших Киркук в течение 3 лет. Необходимость борьбы с ИГИЛ привела к созданию вынужденных искусственных союзов и альянсов, например, к фактическому сотрудничеству между США и Ираном. Многие эксперты ожидают, что следующая конфликтная ситуация возникнет в результате попыток властей Ирака и Сирии вернуть территории, оказавшиеся под контролем курдских сил. Такая перспектива создает большую головную боль для Соединенных Штатов, которые были ближайшими союзниками иракских курдов с начала 90-х годов и тесно взаимодействовали с ними во время кампании против ИГИЛ. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США выдерживают нейтралитет в противостоянии властей курдской автономии и иракских федеральных властей. «Нам не нравится, что произошли столкновения, но мы не принимаем ничью сторону», — сказал президент. В то время как сенатор-республиканец Джон Маккейн, глава комитета Сената по делам вооруженных сил, предупредил иракское правительство о суровых последствиях в случае использования предоставленного им американского вооружения против сил курдов. Курдский вопрос может стать причиной нового конфликта в Ираке и Сирии, так считает Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии, специалист по Ближнему Востоку. Там существует потенциал для продолжительного конфликта. Просто в силу того, что для курдов сохранение контроля над территориями – это экзистенциальный вопрос. Ирак уже давно де-факто расколот. Курды живут в своем государстве, и как бы главные игроки региона не настаивали на принципе неприкосновенности существующих границ, курды, скорее всего, не откажутся от своего намерения. Мало того, они попытаются сохранить за собой часть территории, перешедших в их руки во время войны с ИГИЛ. Вряд ли Багдаду удастся разрешить эту проблему силовыми методами, потому что иракская армия не отличалась, как мы знаем, высокой боеспособностью. И любой серьезный конфликт с курдами обойдется очень дорого Багдаду. А Иран, оказавший мощную поддержку иракскому правительству в борьбе с ИГИЛ, скорее всего, не захочет втягиваться в продолжительную войну в Ираке. Ситуация в Сирии также чревата новыми конфликтами, считает Марк Кац. У администрации Трампа, по его словам, нет ясной стратегии действий в Сирии, но она вряд ли откажется от поддержки сирийских курдов, которые были самыми надежными союзниками США в кампании против ИГИЛ. Как ни парадоксально, но Москва также может быть заинтересована в поддержке курдов, потому что в реальности ее позиции в Сирии не столь уж сильны. Ее слово и желание далеко не так весомы в Дамаске, как желание Тегерана. Я думаю, что в данный момент Путин заинтересован в политическом разрешении сирийского конфликта, говорит Марк Кац. Но в то же время ни Дамаск, ни Тегеран не желают ничего делать для наведения мостов с сирийской оппозицией. Да, Путин утвердил военное присутствие России в Сирии, но чего он этим добился, если Россия, по сути, выступает лишь в роли союзника Дамаска и Тегерана? Пока мы видим, что Иран значительно распространил свое влияние в Сирии, что является серьезным поводом для беспокойства со стороны ведущих региональных игроков. Кремль играет во всем этом вторую скрипку, и если он не может оказать влияние на Дамаск, кого, грубо говоря, заботит мнение Москвы, говорит Марк Кац. Многие американские наблюдатели сейчас опасаются, что противоречия между главными региональными игроками Ираном, Саудовской Аравией, Турцией, вкупе с попытками курдов добиться независимости, гарантирует новый всплеск нестабильности.
Напоминаю, что над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Пекине в прошлую среду открылся 19-й съезд Коммунистической партии Китая, на котором с докладом выступил генеральный секретарь КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. Этот съезд, который продлится до 24 октября, уже заранее называли самым интригующим за очень многие годы. По итогам съезда будет обновлен кадровый состав высших партийных органов – Центрального комитета КПК, Политбюро и Постоянного комитета Политбюро ПКПБ, куда входят всего 7 человек и который является органом, принимающим ключевые для Китая решения. Новый состав этих органов, отмечают наблюдатели, покажет, удалось ли Си Цзиньпину консолидировать в своих руках власть за 5 лет пребывания на высших государственных и партийных постах. При этом пока никто из экспертов не берется предугадать, кто после съезда войдет в команду, стоящую у руля власти в Китае, где как минимум с начала 90-х годов действует негласное правило, по которому члены политбюро ЦК КПК старше 67 лет на съезде должны уходить в отставку. Отчетный доклад Си Цзиньпина на съезде, а также слухи о том, что нынешний генсек может пренебречь традицией передачи власти, в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским комментирует китаист, эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев.
Си Цзиньпин уже выступил с докладом перед съездом. Он представил программу двухэтапного превращения Китая к середине этого столетия в богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное, модернизированное социалистическое государство. Какие положения представленной им программы вам кажутся важными? Выполнима ли, на ваш взгляд, такая программа?
На доклады, отчетные съезду, я бы не обращал внимания и не считал бы их программными вещами, потому что это во многом документы, которые призваны подчеркнуть достижения предыдущей пятилетки во главе с данным лидером и еще раз обозначить те стратегические приоритеты, которые у китайского руководства есть. В китайских политических циклах гораздо более важное значение обычно имеет третий пленум, который посвящен как раз вопросам экономики и структурных реформ. У Си Цзиньпина уже есть экономическая программа, она была принята на третьем пленуме 18-го прежнего созыва в ноябре 2013 года. Это документ из примерно 60 пунктов, который довольно четко и глубоко отвечает на все наболевшие вопросы китайской экономики. Роль рынка и государства, возможность мигрантов переезжать в города и так далее. Да, там гораздо больше конкретики. И самая большая проблема Си Цзиньпина в том, что, приняв такой очень качественный документ, партия и государство не смогли продвинуться по его реализации значительно, потому что у Си Цзиньпина не было достаточных рычагов для того, чтобы свое видение в жизнь проводить. Прежде всего, рычагов кадровых. И вот главное значение съезда именно в том, насколько он сможет провести своих людей на ключевые позиции, насколько он сам гарантирует себе сохранение влияние не только на ближайшую пятилетку, но и на время после 2022 года. И вот, скорее всего, с этим будут связаны судьбы китайских реформ, а не с тем, что было вписано в публичную версию вот этого доклада.
Вы заговорили о сохранении влияния после 2022 года, но много разговоров сейчас о том, что Си Цзиньпин нарушит вот эту традицию, сложившуюся в последние несколько десятилетий, и не уйдет с поста генерального секретаря и председателя КНР по истечении вот этих 10 лет на главном государственном и главном партийном посту.
Прежде всего, это все черный ящик, мы ничего про это не знаем наверняка, и масса людей, которые наблюдают за этим по всему миру, имеют очень хороший доступ к источникам Компартии Китая на очень серьезном уровне. Говорят, что этот съезд беспрецедентный в плане именно неопределенности и непонятности. Если раньше вот, топовые наблюдатели где-то уже в начале сентября 100% знали расклад и будущий состав Политбюро, то сейчас этого нет, и это не случайно, это связано с тем, что потоки информации очень сильно централизованы, в курсе всего буквально несколько человек, поэтому здесь что-либо предсказать довольно сложно. Си Цзиньпин совмещает три ключевые должности. Это председатель КНР, глава государства, это генсек Компартии, глава партии, и глава Центрального военного совета, это верховный главнокомандующий. Оставить у себя позицию председателя КНР он не может, потому что в Конституции записано ограничение в 2 срока. Если переписывать Конституцию, наверное, сделать это можно, но зачем? Потому что председатель КНР – это самый формальный и ничего не значащий его пост. В принципе, это глава государства без особо каких-либо полномочий. Генсек партии – гораздо более важный и интересный пост. Проблема в том, что с одной стороны вроде как уже сложилась некая традиция, что это 2 срока по 5 лет. С другой стороны, эта традиция нигде не обозначена, включая устав КПК. То есть теоретически эту норму можно нарушить. И третья вещь – это Центральный военный совет. Это, пожалуй, самая важная позиция, потому что она не подчиняется напрямую ни генсеку, ни председателю. Это абсолютно автономная военная инфраструктура. И там уже много прецедентов того, как Дэн Сяопин, когда ушел с поста генсека, оставил у себя эту должность на довольно длительное время. Дзян Цзимин долгое время не отдавал эту позицию Ху Цзиньтао. То есть Си Цзиньпин вполне себе может опереться на эти прецеденты и оставить у себя контроль над вооруженными силами.
Вы упомянули Дэн Сяопина. Насколько я помню, он все-таки в конце концов отошел формально от, так сказать, государственной деятельности, но он сохранял вот это влияние на общее китайское руководство и по важным решениям фактически до тех пор, пока Дэн Сяопин не умер, Дзян Цзимин ездил к нему советоваться. Или я не прав? А почему сейчас вот это влияние бывшие формально лидеры не могут сохранить?
Си Цзиньпин считает, что вот предыдущие два лидера, Дзян Цзимин и Ху Цзиньтао, это, в общем, люди не того масштаба, который Китаю был нужен. Это люди, которые... При них все и так росло, потому что Китай находился в крайне выгодных и благоприятных условиях. Палку воткни, и она сразу заколосится и начнет приносить вам золотые слитки. Сейчас у Китая гораздо более жесткие и напряженные и внешние, и внутренние условия. Перекосы социальные и экономические, которые накопились в ходе реформ и которые можно было игнорировать, пока экономика росла двузначными темпами, сейчас игнорировать уже нельзя. Поэтому нужны очень жесткие системные реформы. И здесь те люди, которые стояли у руля, им не воспринимаются как какие-то образцы для подражания. Тем более известно, что, в общем, предыдущие два поколения руководителей Китая были очень сильно коррумпированы. Поэтому Си как раз старается максимально их отключить от процесса принятия решений. И это создает и ему прецедент. Ну вот если я сейчас не пускаю Ху Цзиньтао и Дзян Цзиминя что-то решать в Китае, где гарантия, что когда придет следующий человек, он даст мне такие же полномочия, какие были у Дэн Сяопина? Все-таки легитимность Дэн Сяопина в китайской системе основывалась на том, что он был одним из основателей партии, одним из основателей государства и одним из реально наиболее уважаемых людей, которые делали эту революцию с боевым опытом. У Си Цзиньпина такой легитимности, конечно же, нет. Поэтому он это очень хорошо понимает, и ему важно выстраивать свой авторитет и с помощью оформления себя как великого теоретика, и с точки зрения расставления своих людей, но и чем дольше вы будете держаться за должности, тем более высока вероятность того, что к вам будут и дальше прислушиваться. Поэтому я думаю, что он в любом случае будет пытаться сохранить у себя, по крайней мере, пост главы Центрального военного совета после 2022 года. И я думаю, что он постарается сохранить у себя позицию генсека, если это в его силах.
В одной из своих недавних публикаций в «Ведомостях» вы написали: «Роль Си в китайской системе координат уже приближается к положению Владимира Путина в российской политике». Это то, о чем вы только что говорили?
Да, безусловно. Если раньше это все-таки было коллективное руководство, то сейчас Си пытается стать единоличным таким камертоном для всей политической системы. И ближайший аналог – это именно Владимир Путин.
Си – человек, который хорошо знает, что такое репрессии в Китае, помнит, что такое культурная революция. И вот вы только что говорили о том, что он жестко довольно действует. Его обвиняют часто в том, что операции по борьбе с коррупцией он прикрывает атаку на своих политических оппонентов. И действительно, эта борьба с коррупцией, как он объявлял, ведется и против мух, и против тигров. Тигры попались очень крупные. Си Цзиньпина представляют как довольно авторитарного политика. Есть ли опасность, что все это перерастет в культ личности, и Си Цзиньпину придет в голову сравниться в умах китайцев, ну, скажем, с Мао Цзэдуном?
Я не думаю, что это возможно, потому что все-таки Китай гораздо более урбанизованное, светское и образованное общество, чем был сельский Китай времен Мао Цзэдуна с традициями и имперской власти, и религиозных, харизматичных лидеров и так далее, да, к которым во многом апеллировал Мао. Ну и если посмотреть по миру тогда, то такая вождистского рода структуры – это был мейнстрим. Конечно же, вернуться в годы культурной революции невозможно, и я думаю, что это совершенно не цель Си Цзиньпина. Си Цзиньпин сам хлебнул лихо, и он прекрасно понимает, что ужасы культурной революции были ровно в том, что куча совершенно невинных людей, которые пострадали только за то, что были образованы или когда-то богаты, или были под подозрением по совершенно надуманным поводам, да, и это миллионы-миллионы людей, которые представляли китайскую элиту. В данном случае, вот несмотря на весь хайп в отношении того, какой он ужасный и кровожадный, мы видим, что на самом деле репрессии, да, они большие и беспрецедентные по сравнению с тем, что происходило при Дзян Цземине и Ху Цзиньдао, но все равно, вот это 1 300 000 человек, которые прошли через проверки комиссии по проверке дисциплины, да, главном антикоррупционном органе внутри партии. Это же не все люди, которые посажены, да, там из них посажено, по-моему, 25%. Из 18 членов ЦК, да, которые были арестованы, многие находятся до сих пор под следствием и так далее, но это не обязательно пожизненные заключения. И главное, что, судя по тем доказательствам, которые были представлены в судах и есть в СМИ, это люди, которые реально коррумпированы. Понятно, что в Китае за коррупцию, за нарушение каких-то предписаний и формальностей можно арестовать очень многое количество чиновников. Да? И здесь, очевидно, Си пытается установить некую новую норму, показать, что, ребята, больше быть коррумпированными чиновниками – это нехорошо. Да? Его главная проблема, что ему надо, помимо этих негативных стимулов, помимо дубинки, создать и позитивные стимулы, почему вы должны себя вести хорошо, в том числе большие зарплаты, в том числе зарплаты, привязанные к перформансу. И здесь это сделать очень сложно, потому что Китай по-прежнему бедная страна, и в Компартии многие опасаются, что если начать платить чиновникам такие же высокие зарплаты, как в Сингапуре, то страна просто этого не поймет, потому что, ну как же так, мы по-прежнему еще развивающаяся держава, во многих местах царит бедность, да, а чиновники выписывают себе многотысячные зарплаты и бонусы. В данном случае Си Цзиньпин, скорее всего, аккуратно отстраняет и своих оппонентов, и пытается показать партии, что больше быть коррумпированными плохо, да, и вам надо двигаться в другую сторону совершенно, но здесь по-прежнему очень много еще и нерешенных вопросов и подводных камней.
Напомню, что с китаистом Александром Габуевым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. И завершающий штрих. В июле этого года в китайском сервисе микроблогов Сина Вэйбо были заблокированы посты с упоминанием Винни-Пуха. Картинки с изображением Мишки Пуха исчезли из мессенджера WeChat. Такие меры могли быть приняты из-за часто встречающегося в соцсетях сравнения председателя КНР Си Цзиньпина с персонажем из сказки британского писателя Алана Александра Милна. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.